Восстановленные купюры из авторской рукописи. Подводя некоторые итоги оборонительного сражения на Курской дуге войск Центрального фронта, мне хочется отметить характерные моменты, о которых я и раньше упоминал, поскольку считаю их принципиальными, и они меня всегда беспокоили. Первый из них – роль представителей Ставки. У нас был Жуков. Прибыл он к нам вечером накануне битвы, ознакомился с обстановкой. Когда зашел разговор об открытии артиллерийской контрподготовки, он поступил правильно, поручив решение этого вопроса командующему фронтом. Утром 5 июля, в разгар развернувшегося уже сражения, он доложил Сталину о том, что командующий фронтом управляет войсками твердо и уверенно и попросил разрешения убыть в другое место. Получив разрешение, тут же от нас уехал. Был здесь представитель Ставки или не было бы его, от этого ничего не изменилось, а возможно даже ухудшилось. К примеру, я уверен, что если бы он находился в Москве, то направляемую к нам 27-ю армию генерала Трофимова не стали бы передавать Воронежскому фронту, значительно осложнив тем самым наше положение. К этому времени у меня сложилось твердое убеждение, что ему, как заместителю Верховного главнокомандующего, полезнее было бы находиться в Ставке ВГК. Второй важный момент – отношение Генерального штаба со штабами фронтов. Считаю, что с нашей стороны поступала достаточно полная информация. Но вот некоторые работники Генерального штаба допускали излишнее дергание, отрывали от горячего дела офицеров штаба фронта, в том числе и его начальника, требуя несущественные сведения или выясняя обстоятельства того или иного события в неустановленное планом время. В самой напряженной обстановке Малинин, начальник штаба фронта, трижды вызывался из генштаба к проводу для сообщения о занятии противником малозначащей высоты на участке одного из полков 70-й армии. Я бы постеснялся по этому вопросу вызывать к проводу начальника штаба дивизии, не говоря уже об армии. Нередко из Москвы, минуя штаб фронта, запрашивались сведения от штабов армий, что влекло за собой перегрузку последних, поскольку им приходилось отчитываться и перед непосредственным командованием. Узнав о подобных фактах, я вынужден был вмешаться и в решительной форме потребовать прекратить вредную практику. Представителям крупных штабов нужно понимать и учитывать сложность обязанностей офицеров штабов, более низкого звена, а также их чрезмерную занятость, особенно во время напряженного боя, и не отрывать от работы по мелочам. Установленная форма, кто, когда, кому и о чем доносит, должна соблюдаться и не нарушаться, в первую очередь высшими штабами. Упоминая о наблюдавшейся тенденции со стороны Генерального штаба управлять или добывать сведения от войск, минуя командование фронта, должен сказать, что в этом была погрешная Ставка. На третий день боя меня вызвал к проводу Василевский и сообщил, что командующий 70-й армией Галанин болен, так как не мог ему членораздельно доложить об обстановке на участке армии. Доложив Василевскому последние данные о положении 70-й армии, я счел нужным выехать туда лично. Прибыв в армию, никакой крамолы не нашел. Нормальным оказалось и здоровье Галанина. В этом тоже было проявлено определенное недоверие, о котором я уже говорил, к командующему фронтом. Все эти тенденции особенно проявлялись со стороны представителей Ставки, находившихся при том или ином фронте. Считаю, что такие вопросы, как разработки крупной стратегической операции с участием нескольких фронтов или отработка взаимодействия между ними, целесообразно рассматривать в Ставке путем вызова туда командующих соответствующими фронтами. Кстати, впоследствии и делалось, что приносило существенную пользу. Я увлекся рассуждениями и уклонился от событий на фронте. А они в первой половине июля складывались следующим образом. Пользуясь достигнутым успехом, без перегруппировки перейдя в контрнаступление, соединения 48-й, 13-й и 70-й армий коротким ударом отбросили противника на его прежние позиции и вышли на рубеж, занимаемый ими до начала вражеского наступления. Центральному фронту предстояло с 15 июля перейти в наступление своим правым флангом в общем направлении на Кромы и во взаимодействии с Брянским фронтом, который перешел в наступление 12 июля, ликвидировать противника в районе Орловского выступа. В то же время войска Западного фронта наносили удар в южном направлении в целях отсечения вражеской группировки в районе Орла. Таким образом, весь замысел сводился к раздроблению орловской группировки на части, но рассредоточивало наши войска. Мне кажется, что было бы проще и вернее наносить два основных сильных удара на Брянск, один с севера, второй с юга. Вместе с тем, необходимо было предоставить возможность войскам Западного и Центрального фронтов произвести соответствующую перегруппировку. Но ставка допустила ненужную поспешность, которая не вызывалась сложившейся на этом участке обстановкой. Поэтому-то войска на решающих направлениях Западного и Центрального фронтов не сумели подготовиться в такой короткий срок к успешному выполнению поставленных задач, и операция приняла затяжной характер. Происходило выталкивание противника из Орловского выступа, а не его разгром. Становилось досадно, что со стороны ставки были проявлены торопливость и осторожность. Все говорило против них. Действовать необходимо было продуманнее и решительнее, то есть, повторяю, нанести два удара под основание Орловского выступа. Для этого требовалось только начать операцию несколько позже. Мне кажется, что ставкой не было учтено и то обстоятельство, что на Орловском плацдарме неприятельские войска, 2-я танковая и 9-я армии, находились свыше года, что позволило им создать прочную, глубоко эшелонированную оборону. Кроме того, к началу нашего наступления орловская группировка противника значительно усилилась.